Здравствуйте. В эфире программа «Банки, люди, ипотека» и я, ее ведущий Дмитрий Овсяников. Сегодня у нас в гостях Анна Борисова, начальник отдела ипотечного кредитования. Ой, извините, меня поправляют, начальник департамента ипотечного кредитования семейства компаний «Cat Family». Растут люди, растут. И говорить мы будем о загородной недвижимости, о приобретении с помощью ипотечных кредитов коттеджей и таунхаусов, в том числе на стадии строительства. Анна, вот что такое таунхаус?
Таунхаус, как вы изволили перевести на своем сайте, мы его прочитали. Впервые с английского «таун» это обозначает город, то есть таунхаус, городской дом.
То есть вы узнали об этом на моем сайте, а сами не знали до этого, да?
Мы практики, да.
Практики. То есть что продаем, не знаю, как называется, неважно, продаем и ладно. Деньги есть, люди покупают, и хорошо.
Другие заботы, Дмитрий, другие заботы. К сожалению, вникать в трактовки времени не хватает. Государство наше не дает нам соскучиться, поэтому как только я пришла в семейство компании Cascade Family, где не было ипотеки вообще год назад, это были большие проекты. К сожалению, все клиенты, которые хотели там приобрести недвижимость, не имели никакой возможности приобрести ее в ипотеку. Мне пришлось засучить рукава, не особо вникая в трактовку, да, самого названия. Меня больше волновало правоустанавливающие документы, их чистота, какие проблемы есть, почему нет ипотеки, сколько времени уйдет на то, чтобы эти проблемы порешать. И они действительно есть, и были, и есть на сегодняшний день, и приходится с ними сталкиваться.
Но все-таки, вот что такое таунхаус? Допустим, что такое коттедж, понятно, да, это отдельно стоящий жилой дом с земельным участком. Что такое квартира, тоже, в общем-то, понятно. А вот таунхаус, как его отличить от какой-либо другой недвижимости, да? Подходишь к дому, таунхаус или не таунхаус? Вот,
Спасибо за вопрос, он очень хороший, актуальный, и хорошо, что есть такие передачи, которые этому посвящаются, потому что есть некий сумбур, и ситуация де-факто и де-юра, да, и сами застройщики иногда путаются в своей трактовке в рекламе. Поэтому таунхаус – это дом, состоящий из нескольких секций. Это малоэтажная застройка, не больше двух этажей. Это может быть с мансардой. Ну, в основном так.
Двух или трех?
Это может быть две секции, это может быть
этажей,
три.
Я имею в виду.
Это может быть два этажа с мансардой, это не три этажа.
А почему не три?
Потому что есть законодательство, есть администрации города, которые диктуют свои условия. Да,
под... Но ведь законодательство допускает три этажа, и трехэтажный дом, он как раз подходит
они
под понимание.
Они не имеют в виду третий этаж как жилой, да, то есть они подразумевают и разрешают строить нам третий этаж, но он не должен быть жилым, он должен идти как мансарда, к примеру. Там, с окном, без окна, это не важно. Ну, суть в том, что третий этаж, он возводится, он есть де-факто и де-юра, но он не может быть жилым. То есть два этажа, они жилые, они по законодательству идут как жилье, но третий этаж – это одна, кстати, из проблем, с которой мы сталкиваемся и при аккредитации в том числе. То есть юристы банков, которые давно занимаются аккредитацией объектов, но никогда с этим не сталкивались, они реально не понимают, как это так. Вот у них тоже есть свои инструкции, и они тоже там не могут, согласно этим инструкциям, кредитовать малоэтажную застройку, там не менее там, трех этажей, допустим. Иногда они, закрывая глаза, да, видя, что проект хороший, ликвидный, это пропускают как третий этаж, понимая, что он не жилой, ну ничего страшного.
Скажите, вот квартира, как и индивидуальный жилой дом, является объектом недвижимости. Почему банки кредитуют покупку квартиры с удовольствием, а суду для приобретения дома даже сегодня дают не всегда и далеко не все?
Да, вы правы. Мало того, добавлю, что не только не всегда и не все, но и к заемщикам, покупающим загородную недвижимость, относятся намного серьезнее, критичнее, больше смотрят, рассматривают дольше и жестче в разрезе того, что вот он приобретает, планирует приобрести таунхаус. То есть проще даже на квартирный сектор одобрить клиента, нежели чем с большим пулом кредита на загородную недвижимость. Это связано, я прежде всего связываю, да, вот мой опыт показывает, что у банков, у многих в определенное время появился негативный опыт по объектам. Таунхаусы, дуплексы туда попадают, коттеджи туда попадают. Почему? Потому что далеко не все застройщики способны обеспечить ликвидность своего продукта. Не по правоустанавливающим документам, не по специфике продукта, то есть это могут быть не рассчитаны правильно площади, могут быть какие-то, может быть, планировки не самые лучшие, клиенты их плохо покупают, то есть какая часть реализовывается, большая часть остается без, ну, невостребованной. И когда происходят случаи дефолтов заемщиков, к сожалению, банки сталкивались с тем, что они совершенно не могли реализовать данный вид продуктов, в связи с чем многие банки, большинство топ-банков, наложили мораторий на данный продукт, особенно если это касается строящегося объекта. И я столкнулась с тем, что вот последний год просто доказываю ликвидность нашего продукта, да, доказываю, что не все застройщики одинаковые, кто-то способен заботиться и о своем продукте, и о клиентах, которые планируют его приобретать и там жить. Не как инвестицию, да, приобретать, а именно жить, для жилье для жизни с семьей, для себя лично. Поэтому мы за свой проект отвечаем, и нам бы очень не хотелось, чтобы нас как-то вот сравнивали с вот такими случаями. Мало того, мы решили для себя как дополнительную ответственность такую взять, и мы говорим об этом банкам, когда, ну, как сказать, затеваем процесс снятия моратория, о том, что мы готовы брать ответственность в течение 2 лет за клиентов, которые приобретают наш продукт, и в случае, если банк уведомляет нас о каких-то проблемах с их нашим общим клиентом, их заемщиком, мы готовы брать этот таунхаус обратно и реализовывать его. Вот мы на такое идем, потому что мы уверены в том, что мы его реализуем.
А банк согласен, чтобы предмет залога был реализован?
Вы имеете в виду в случае наступления дефолта?
Да.
Конечно, им совершенно не нужно этим заниматься. Зачем?
Потому что я очень часто сталкиваюсь, вот когда, допустим, у человека проблемы, и он говорит, я готов реализовать предмет залога, то что банки говорят, окей, не вопрос, вот деньги на бочку, после этого делайте с кредитом, с объектом все, что хотите, да, продавайте, да, но сперва заплатите, погасите кредит, снимите
залог. Это уже
залог.
Про поручительство, это про другое, мы тоже в разрезе некоторых проектов готовы на это идти, готовы. Но почему-то банкам это менее интересно, им более интересна все-таки наша помощь в качестве реализаторов.
Или вы сами закрываете этот кредит за заемщика, да, а потом уже продаете, да, чтобы
мы
не иметь.
Мы так порешали и договорились с некоторыми банками, что вот если проблема наступила, они нас уведомляют. У нас же есть партнерские соглашения, да, в рамках которых мы работаем. И регламент работы у нас, все это прописано. Мы обо всем договариваемся заранее, задолго. Не только о той продаже, которая нам предстоит завершить, да, по каждой конкретной сделке, но и о том, что будет потом, скажем так. Поэтому договорились с некоторыми банками о том, что если проблемы у них с заемщиком возникнут, они нас уведомляют об этом письменно. Мы как бы принимаем это обязательство на себя в течение там определенного времени реализовать данный продукт, и те денежки, которые мы выручаем за проданный таунхаус, мы ими гасим кредит заемщику, у которого наступила такая проблема.
Вы сказали, что банки более серьезно подходят к оценке заемщиков, кому давать кредит, кому не давать. А вот в чем это, как бы, повышенные требования банков, они заключаются? Как понять, кому дадут кредит, кому не дадут?
Тут тоже однобоко, конечно, я так не скажу. Банков много, и взгляд на заемщиков у всех очень разный. У них во многом они схожи, да, в разрезе определенной категории клиентов: белых, пушистых, по найму, вопросов нет. Но на сегодняшний день, если сравнивать с 2006-2007 годом, портрет заемщика резко поменялся, резко поменялся. То есть проблем у них на сегодняшний день у клиентов немало. И с их финансовыми обязательствами, с иждивенцами жизнь становится дороже, и школы, и сады, у многих это платно. Поэтому мы берем это в расчет, да, и прежде чем наш клиент попадает, вообще примет решение покупать тот или иной объект и попадет в руки банка, мы, понимая и имея опыт работы с каждым конкретным нашим партнером, мы понимаем их систему оценки рисков. Мы ее очень хорошо понимаем, мы ее слышим, и мы на это откликаемся. Поэтому каждому конкретному клиенту мы стараемся по времени, если время позволяет, сделать такой расчет платежей, при котором мы учтем все его финансовые обязательства на будущее, так чтобы он уже сейчас о них думал и думал о том, что они у него не исчезнут.
Но
после
это, в общем-то,
того, как
пока что слова. А вот конкретно, вы говорите портрет заемщика. Значит, портрет, да, это бабушка в платочке или пионер с галстуком. Вот,
и то, и другое можно без хлеба. Я сейчас дорасскажу, у меня просто прелюдия длинная, у нас же времени много с вами впереди, куда мы спешим?
Ну, не знаю, вопросов-то много тоже. Или вы от таких серьезных стараетесь уйти?
Это серьезная тема просто на самом деле, Дмитрий, не хочется ничего упустить, здесь тонкостей много, да, нельзя клиента просто так кинуть в эту ипотеку, просто так чуть-чуть с ним поговорить, ни во что не вникнуть, лишь бы продать, скажем так, циничным образом. Нет, вот сначала начинается с оценки платежеспособностей. Мы у него спрашиваем просто, ну, стараемся, если клиент готов об этом рассказать, мы у него спрашиваем все.
Отлично. Значит, оценка платежеспособности. Значит, ну, понятно, если все доходы подтверждаются по 2 НДФЛ, то тут вопросов нет. Если не все доходы подтверждаются по 2 НДФЛ, есть еще какое-то подтверждение доходов, банки готовы кредитовать?
Готовы, банков много сегодня.
Отлично. На сегодняшний день есть так называемая ипотека по двум документам. Возможно, на таунхаус, на коттедж получить кредит вот по таким программам?
Возможно, и не просто возможно, а без увеличения процентной ставки и при 20% взносе.
При 20% взносе. На квартиры сейчас процентная ставка может начинаться от нуля первый взнос, да, то есть нулевым первым взносом можно получить кредит под залог приобретаемой квартиры, да, а под залог таунхауса возможно с нулевым первым взносом.
Возможно, в случае, если вы имеете в виду залог, прямой залог покупаемого таунхауса или дополнительный залог.
Ну, то есть человек приобретает таунхаус, ничего, да,
не
ничего другого у него нет, вот тот таунхаус, который он приобретает и будет предметом залога. Какой минимальный первый взнос возможен?
Если мы не обсуждаем продукт с господдержкой, то это 10% годовых. Но вот, честно говоря, последний раз, когда я делала аналитику, я не нашла ни одного адекватного продукта с нулевым первоначальным взносом. То есть вот при первой контрольной закупке все равно выяснялось то, что это все-таки идет как потребительский кредит, созданный либо этой же организацией, либо привлеченной организацией. Возможно,
это вы на квартиры имеете в виду?
В принципе, продукт ипотека на новостройку, да, и...
Ну, новостройку нет нулевого первого взноса, а на вторичное жилье возможно, но, правда, для белых и пушистых, у кого хорошие доходы, все подтверждаются по 2 НДФЛ, то есть для них первый взнос нулевым может быть. Вот хотелось бы понять, для таунхаусов какой минимальный первый взнос?
10%.
10%. Это строящееся жилье или уже построенное?
Это строящееся жилье. Это наш один из ключевых партнеров предлагает такой взнос, но в этом случае в рамки господдержки мы не впишемся. То есть это будет базовый продукт.
Вы говорите, в рамки господдержки не впишемся. А чем хороша господдержка? Вот с господдержкой и без господдержки в чем отличие?
Отличие кардинальное. Цена вопроса ипотечных средств. Да? Если это господдержка, то тут ставки пляшут от 11,15, в среднем до 12. То базовые продукты на сегодняшний день это 14, 15, 16 годовых.
Это мы про загородную недвижимость говорим?
Да, да.
А на квартиры ставки ниже?
На квартиры в разрезе того банка, о котором я говорю, ставка такая же. Взнос может быть еще другой.
А в разрезе других банков? Ведь человеку-то не важно, в каком банке брать кредит, лишь бы ставку пониже, лишь бы поменьше денег банкам заплатить.
не востребованы базовые продукты, пробовали, предлагали и при 10% первоначальном взносе, и при 15% первоначальном взносе. Средняя ставка базовых продуктов банка 14-15-16 годовых, как на таунхаусы, так и на квартирный сектор. Но меньше 10 я еще ни у кого на новостройку не встретила, если честно. То есть у нас один такой банк есть, который предлагает, и очень редкий клиент выбирает эту программу, несмотря на то, что мы ее предлагаем. Но, тем не менее, в пользу ставки, да, все-таки клиенты принимают решение. Мало того, мы, понимая всю ответственность клиента, да, за кредитную нагрузку, которую он на себя берет, мы делаем сейчас очень много разных акций, которые позволяют ему эту кредитную нагрузку снизить. И не на 2-3 года, а на весь срок кредитования. Мы готовы брать на себя такую ответственность, мы готовы такой продукт предлагать, у нас есть уже такой продукт, это 8 годовых на 25 лет при 20% взносе, это очень доступно.
Я так понимаю, что вы строите таунхаусы, да?
Правильно.
Правильно, значит, угадал. Опять хорошо. Значит, а вот когда снижение ставок, да, достаточно сильное, застройщик предлагают, то такое ощущение, что этот продукт не продается, его как-то нужно продать.
Есть такое ощущение
нужно продать,
у многих, да? Есть такое прям стереотип, вот тоже с этим сталкиваемся. Потому как практика на рынке показывает, да, что если такое снижение ставки, это действительно за этим, как правило, скрывается какой-то неликвидный продукт, который просто продать невозможно. Есть такие объекты, не будем сейчас их озвучивать, но они есть. Нет, у нас наоборот цель другая, у нас очень ликвидный продукт, иначе бы мы не получили вообще ипотеку на таунхаус. Мы поэтому и боролись, сколько мы времени и сил потратили на то, чтобы доказать нашим банкам-партнерам, что наш продукт не такой, как у всех.
И это банки дают такую ставку 8%.
То есть просто у клиента будет выбор.
А
либо
деньги
он выбирает,
откуда у банка?
Вот рассказываю, да. Мы компенсируем, то есть наш клиент либо выбирает скидку на объект, но при этом будет базовая ставка 11.25, 11.15, 12 годовых, либо он покупает таунхаус без скидки.
Ну, то есть таунхаус подороже, но ставка пониже. Таунхаус подешевле, ставка повыше.
Да, при этом разница не очень большая совершенно, но кредитная нагрузка ощущается, да, вот если даже пусть он будет без скидки, но когда мы делаем расчеты на длинный срок, и люди планируют туда переехать с семьей, с детьми, это большая кредитная нагрузка, если это ставка там 12 годовых, то они, возможно, не сильно ощутят там скидку в 300 тысяч, допустим, да, что она отсутствует, но зато они очень сильно почувствуют на себе платежи из расчета 8% годовых.
А разница, вы говорите, небольшая, да, но понятно, что там от 20 миллионов речь или от 5 миллионов, вот сколько стоит такой вот, ну, скажем так, минимальная цена входа, вот за сколько я могу купить ваш таунхаус?
Сейчас озвучу. Значит, на последнем нашем проекте «Каскад Парк» это будет 4600.
То есть 4600 – цена самого такого дешевого таунхауса, да? Земельный,
да,
участок большой там?
Ой, вот в моменте не скажу. Нет, небольшой, но он есть. Он идет по договору, и он будет в собственности у того клиента, который приобретет этот таунхаус. И мало того, мы строим из кирпича, да, то есть это ликвидно.
А метраж большой?
Нет, вот этот таунхаус будет маленький, а он будет 97 квадратных метров. Но для ипотечных клиентов это классное предложение, потому как и ремонт здесь будет.
97 квадратных метров – это только жилая площадь? Или посчитали подвал, посчитали чердак, да, и вот они 97 квадратов вышли?
Это жилая площадь.
Жилая площадь. То есть третий этаж, как вы говорили,
мансарда
в нежилую…
Мансарда туда входит.
Входит.
Да.
А только что вы говорили, что мансарда не входит в жилую площадь.
Она не будет признана как жилым фондом. Да, угу. Но продаем мы это по… Она не идет отдельным договором, это все включается в стоимость квадратных метров, как бы они входят в стоимость договора долевого участия в строительстве.
Ага, то есть у нас получается три этажа, да, первый, второй, мансарда, и это все 90 метров. То есть получается
97.
97 метров. То есть получается, что у нас этаж, ну, 33 метра, что ли?
Не могу вам сказать, конечно, нужно смотреть планировки по первому, по второму этажу. Вот так в моменте не отвечу по метражу.
Потому что так метраж, да, но это метраж хороший четырехкомнатной квартиры. Но если размазано это по трем этажам, да, то первый этаж 30 метров, второй этаж столько примерно. Третий.
Приблизительно так, ближе к 40 квадратным метрам, потому что мансарда, она все-таки она со скошенной там крышей, там мало квадратных метров, и преимущество перед квартирой в том, что здесь все-таки два санузла, и потолки повыше, и соседей над головой нет, и свой кусочек земли, ну тут не сравнить.
То есть все соседи сбоку?
Именно так.
А от метро далеко?
Все наши объекты, которые мы стараемся строить за МКАДом. Стараемся не так далеко от метро.
Жаль, что вы за МКАДом стараетесь строить. Вот если бы старались в Москве строить, в границе города.
Но это не больше 20 километров от МКАД точно. То есть мы стараемся все-таки поближе. Мы об этом думаем, да, тоже. Для кого мы строим, кто это будет выбирать, так чтобы было быстрее добираться.
А добираться человеку как?
Либо это общественный транспорт, но чаще всего это люди за рулем, с рулем.
Ну, с рулем понятно. Вот где этот самый автомобиль поставить?
Классная,
когда
тоже
в Москву
тема.
Приехал, да. Да, сейчас же везде парковки платные. То есть доехал вроде как быстро до Москвы, да, а дальше думаешь, куда приткнуться и сколько денег за это наше родное правительство возьмет.
Совершенно верно, тоже об этом думаем, и прежде чем реализовывать и вообще начать готовить какой-либо проект, мы смотрим, в каком это направлении, какое рядом метро, где находятся перебрасочные стоянки, сколько там машин и мест, мы об этом тоже думаем, и эксперты, которые реализовывают наши проекты, они об этом тоже способны рассказать клиентам. Мы со своей стороны тоже рассчитываем парковочные места, то есть все клиенты, которые у нас приобретают наше жилье, забот с тем, что где припарковать свой автомобиль в поселке, у них нет. Это главная боль снята. И что касается, где они паркуются, в основном это перебрасочные стоянки.
А нет какого-нибудь, ну не знаю, безумная идея, конечно, да, всем поселкам скинуться на собственный автобус, да, который будет курсировать вот исключительно от поселка для жителей поселка, да, и там несколько раз в течение дня ходить до Москвы и обратно.
Тоже классная идея, надо об этом подумать, почему бы нет, предложу своим.
А вот такой вопрос, ну, вроде как цена такой однокомнатной квартиры, да, то, что я услышал, по метражу четырехкомнатная квартира, ну, разве что за МКАДом, да, не наблюдается ли перетекание спроса с городской недвижимости в пользу загородной? Нет ли такой тенденции, что люди готовы расстаться с городской квартирой, чтобы купить жилье за городом?
Есть такая тенденция, мы обожаем этих клиентов и рассчитывали на них еще до того, как начались трудности в период кризиса, поэтому у нас не возникло никакого спада продаж, у нас возник прирост в период кризиса, потому как мы знаем своего покупателя, мы знаем, кто к нам придет, мы знаем, что этот покупатель в период кризиса будет намного придирчив к тому продукту, который планирует приобрести, и будет под лупой его рассматривать.
А вот эти вот клиенты, вот чисто по портрету, это молодежь, да, средний возраст, или человек, допустим, на пенсию собирается, а зачем мне эта московская квартира, да, зачем мне этот шум под окнами, пыльный воздух, да, вот в деревню.
Совершенно верно. Мы провели исследование достаточно давно, года, наверное, полтора назад, для того, чтобы определить портрет наших клиентов. Их определилось очень много разных категорий, и мы остановились на трех. Значит, первая категория – это семейные люди с детьми, которые не хотят жить в Москве, они хотят жить за городом, но при этом их жилье должно быть интеллектуальное, комфортное, со всеми коммуникациями, там, школами, садами, поликлиниками и так далее. Это первая категория и самая основная. Вторая категория – это люди, которые стремятся к лучшему. Как правило, у них есть хорошая профессия, возраст, активы. Также они стараются переезжать либо с семьей, либо с друзьями. То есть у нас часто бывает такое, что мы делаем ипотеку на три семьи, которые дружат друг между другом одновременно. И было такое, что у нас одна сделка даже рассыпалась из-за того, что мы одних одобрили, а вторых там из-за их проблем, скрытной истории, серьезных достаточно, у нас не получилось их одобрить. Эта сделка пришлась на как раз тот период, когда был кризис и были высокие ставки, это начало года, то есть там вообще никак не получалось их одобрить. Сделка не состоялась.
Я как раз хотел задать вопрос, потому что, ну, идея вроде бы в воздухе витает, да, что раз уж получается, что и пенсионеры, да, и молодежь, ну, не будешь в один и тот же дом, все-таки таунхаус это дом под одной крышей, хоть из разных секций, да, и лучше уж соседи ровесники, да, чтобы дружить семьями, а не так, что там, не знаю, пионеры-школьники в одной секции, в другой там бабушка-пенсионерка,
мы
которой
это
нужна тишина, покой.
Да, мы это все просчитали, поэтому вот категория клиентов, которые стремятся к лучшему, они любят определенную категорию типы таунхаусов, они у нас распределяются, и чаще всего эти люди, они рядышком друг с другом по своим интересам. Помимо этого, есть еще третья категория клиентов, которые я не успела рассказать, это фрилансеры. Вот это тоже наш клиент. Они очень любят такого вида жилье, быть в покое, чтобы их никто не трогал, чтобы было вокруг тихо, свежий воздух. При этом вся инфраструктура, коммуникации, все это под рукой. Да, у них голова ни о чем не болит, люди работают.
То есть интернет в ваших поселках — это вещь первой необходимости.
Да, Wi-Fi везде.
А какова доля ипотечных сделок в сегменте загородного малоэтажного жилья?
Еще раз вопрос, Дмитрий, не совсем.
Ну, тогда переиначу, какое количество сделок на ваших объектах заключается с помощью ипотеки?
Давайте так. Так как наша компания строит и малоэтажный сектор, квартирное жилье, и отдельно загородную недвижимость, там доля ипотеки разная. Квартирный сектор – это 70-80% ипотечных клиентов, а загородный сектор – это 90%.
Понятно. А вот такой вопрос. Что такое аккредитация объектов в банках?
Хороший тоже вопрос. Мало кто вообще понимает, что это такое. Могу поумничать, но если по-простому, процесс аккредитации – это банки просто рассматривают, делают свою проверку, да, на данный вид жилья. Это же не вторичная недвижимость, да, где уже есть объект собственности, что можно сразу обременить залогом, скажем так, да, то есть это собственность. Когда это новостройка, здесь все-таки процесс немножко другой, я бы даже сказала, совсем другой. Есть юрлицо, есть его риски, есть его репутация, есть там негатив, допустим, или его отсутствие по этому юрлицу. Банк сначала проверяет это. То есть само юрлицо, холдинг, от которого идет строительство, тоже так же проверяют, но заберут все банки согласие всех собственников на проверку их личных данных. То есть вот, ну, все-все-все смотрят. Помимо этого, если мы проходим все проверки по вот этим параметрам, у нас запрашивают правоустанавливающий документ уже на сами наши объекты и смотрят их, и оценивают их, оценивают все риски, которые у банка могут возникнуть. Проверки идут очень тяжелые, потому как продукт, как мы уже вот, да, обозначили, не самый простой таунхаусы. И здесь очень много, большое значение имеет то, как он трактуется в разрешении на строительство, в договоре. Например, у нас все таунхаусы продаются как квартира в многоквартирном доме. Блок-секция в многоквартирном доме. То есть квартира в скобочках, блок-секция в многоквартирном доме.
А земля как идет? В одном свидетельстве? Вместе?
Это будет два свидетельства. Покупается одним договором долевого участия, но мы там указываем, что на выходе будет два свидетельства с обременением, если эта ипотека будет не погашена, например. Вот так. Да, и банки эту схему с радостью принимают. То есть если бы это было одно свидетельство, конечно, это было бы сложнее. Но так как мы соблюдаем все законы, учли все требования администрации, согласовали все это с банками изначально, у нас схемы такие достаточно прозрачные, более-менее простые, если сравнивать их, конечно, с другими продуктами на рынке, да, где там чего только нет. Поэтому мы на сегодняшний день имеем ипотеку от всех топ-банков, которые только вообще есть на рынке. Ну, это и Сбербанк, и Возрождение, и Дельта. открытие, ну, у нас около 20 банков.
А возможна ситуация, что, допустим, банк аккредитовал объект, да, а потом, значит, аккредитовал, что называется, заемщика, да, а потом, когда подошли к сделке, банк говорит: ой, я передумал, меня такой объект вдруг перестал устраивать.
Вы знаете, вот я раньше не знала, что такое возможно, хотя была практика у нашего конкурента. В прошлом году была деаккредитация в связи с этим. То есть банк, очень такой известный в своих кругах, дав аккредитацию на все их продукты, просто вот на части отозвал эту аккредитацию. Компания потерпела серьезные убытки. Было такое дело. А мы с этим столкнулись вот, ну, где-то, наверное, месяца 4 назад, когда у нас есть один проект классный. Это вообще таунхаусы построены, это вторичное жилье от юрлица, подходит под господдержку. И реализовывать мы его начали только после того, когда получили сконы, знают градостроительный кодекс. Юристы, которые в этом давно работают с ними, с этими банками, никаких проблем не возникло. Но, к сожалению, в банках тоже не все люди работают достаточно долго. Да? Бывают люди, которые приходят только на свою должность, начинают вникать в ситуацию. И у нас была ситуация, когда нам этот объект, о котором я говорю, его аккредитовали, письменно нам дали свое согласие о том, что мы его берем в работу. Мы, как опытные партнеры, аккредитовали им на клиентов, одобрили несколько человек на общую сумму 38 миллионов. И после того, как мы их стали выводить на сделки, банк, еще раз посмотрев на этот объект, увидев, что он строится по градостроительному кодексу, просто отказался работать с этими клиентами, никак не объяснив ситуацию. Нам, конечно, прокомментировали то, что им не очень нравится то, что это строится по градостроительному кодексу, что нет ввода в эксплуатацию, хотя это совершенно не обязательно.
А что значит по градостроительному кодексу?
Это обозначает, что, ну, мы же не реализовываем объект на этапе строительства, правильно? Мы его реализовываем, вот есть такой объект, только после того, когда оформили свидетельство о собственности. Строили мы его без ввода в эксплуатацию. Есть дачная амнистия, мы его... Ну, это быстрее просто получается, зачем этот процесс трудозатратный, ввода дома в эксплуатацию, когда мы можем построить объект, оформить его на себя в собственность, через Росреестр получить там все декларации, все как надо оформить. То есть можно так, можно так. И после чего мы начали этот проект реализовывать, несмотря на то, что он и за 100% деньги уже на больше на 60% построен и реализован. Понимаете? И вот такая ситуация произошла, что как бы банк перепугался, то, что это не в 214-м законе.
Ну хорошо, строится. Вы говорите, у вас более 20 банков, да? То есть один отозвал аккредитацию, а остальные как?
Они не совсем отозвали, и мы сейчас обсуждаем только один проект, который реализовывается, да, на этапе вторичного жилья. Они как бы, как сказать, передумали работать с этим объектом. То есть если бы это была деаккредитация, мы бы получили некое письмо, да, о том, что вот там все плохо, мы этот объект кредитовать не будем, вот это деаккредитация. А так как они просто, ну, перепугались, скажем так, мне кажется, своих собственных незнаний, может быть, чего-то, да, ну, они просто перестали работать с этим объектом по господдержке, и все.
Ну, тут вопрос немножко.
Со всеми остальными банками все хорошо, у нас идут полным ходом сделки и никаких проблем.
То есть получается, из-за того, что один банк перепугался, из-за этого клиенты не пострадали, да? Просто пошли в другой банк и получили ипотечный кредит с помощью другого банка.
Почти все, да, но были те клиенты, которые подходили только под условия этого банка, и мы их потеряли, к сожалению. Хотя они уже там мысленно ремонты сделали. То есть люди, которые получили одобрение и были в ожидании сделки, они уже там дизайнеров кто-то нанял, кто-то деньги с депозита снял, понимаете? То есть там все серьезно. И ну, неприятно было
немножко. Ну, это знакомая тактика, да, когда люди делают ремонт в некупленной квартире, да, это примета такая, нельзя делать ремонт, заказывать дизайн и так далее, пока квартиру не купили.
Ну, я имею в виду мысленно, конечно.
Даже мысленно.
Мечтают. Дмитрий, это, наверное, больше присуще мужчинам, да, которые практично подходят ко всем своим решениям. Но когда объект приобретает творческая натура, дама, тут мысли не остановить, они у них идут на опережение, они сами себя остановить не могут. Мечтать никто не запрещает, понимаете?
Понятно. Ну что же, сейчас мы немножко прервемся и после небольшой музыкальной паузы продолжим. Здравствуйте, здравствуйте. С вами программа «Банки, люди, ипотека». Я ее ведущий Дмитрий Овсянников. А говорим мы сегодня о загородной ипотеке, о приобретении с помощью ипотечных кредитов коттеджей и таунхаусов. И у нас в гостях Анна Борисова, начальник департамента ипотечного кредитования семейства компаний «Каскад Фэмили». Анна, продолжаем. С какими трудностями сегодня сталкивается застройщик для того, чтобы аккредитовать свой объект?
Ну, с теми же самыми трудностями, о которых я уже говорила, давайте еще раз их проговорю. Трудности заключаются в том, что на рынке есть вот такой негативный опыт по таунхаусам, по его реализации как продукта. Поэтому, то есть вопрос к его ликвидности, да, вопрос к тем застройщикам, которые работают с данным продуктом, насколько они с умом подходят ко всему, что касается этих проектов, и насколько они способны построить проект ликвидный в рамках 214 закона, интересный для клиентов.
А что необходимо знать и на что следует обратить внимание заемщику, решившему приобрести жилье с помощью ипотеки?
Хороший вопрос, достаточно, и часто я на него отвечаю в прессе. Значит, первое, на что стоит обратить внимание, значит, приобретать таунхаус возможно только в том случае, это если вы, уважаемые зрители, все-таки оцениваете для себя риски. Во-первых, у хорошего застройщика, то есть вы должны посмотреть, насколько там широкое предложение по ипотеке, кто есть в портфеле банков, какие партнеры дали аккредитацию на этот проект. Проект должен строиться только в рамках 214 закона. Это могут быть и другие какие-то схемы, да, но они более рисковые. То есть менее рисковая схема для вас, юридически правовая, это в рамках 214 закона. Значит, дальше хорошо, если этот таунхаус по договору долевого участия в строительстве будет идти как квартира в многоквартирном доме. И на выходе вы получите два свидетельства о собственности. Один на ваш таунхаус и второй на тот кусочек земли, который будет под ним находиться. Вот на это стоит обращать внимание. Это что касается юридического аспекта. И, конечно, обращайте свое внимание, пожалуйста, насколько проект интеллектуален, да, насколько он ликвиден. Это вы можете оценить по строительному материалу, из которого строится данный проект, по той инфраструктуре, которая планируется в данном проекте, удаленность от МКАДа, да, то есть чем ближе к МКАД, тем этот проект считается более ликвидным, чем дальше, если это дальше 20 километров от МКАД, ну, продать в случае, если у вас такая необходимость возникнет, будет достаточно сложно. То есть все-таки удаленность, обращайте внимание.
Вы сказали, как квартиру в многоквартирном доме. То есть внешне я подхожу к дому, смотрю, что ага, вот одна секция дома, да, вторая секция, отдельный вход, участок земли, а по документам это квартиры, правильно, да?
Совершенно верно. То есть одно дело зрительно оценить объект, увидеть рекламу, там, из чего это строится, как это выглядит. Другой вопрос – попросить правоустанавливающие документы у того эксперта, который вам представляет этот объект. Да? Это элементарные документы какие-то, которые любому покупателю должны представлять в отделе продаж. Это даже вывешивается на сайтах, как правило. То есть вы до своего визита можете ознакомиться, как правило, у хороших застройщиков с этими документами. Просто обратите внимание на трактовку в договоре. Если договор на сайте не выложен, наверняка выложено разрешение на строительстве. Вот как там написано, если там идет как квартира в многоквартирном доме, значит, уже стоит свое внимание на данный проект, внимание свое обратить.
В последние до кризиса годы недвижимость постоянно росла в цене. А вот сейчас таунхаусы, они продолжают расти в цене или наоборот падают?
Смотря какие таунхаусы, смотря какие проекты. У нас конкурентов много, ситуацию у них мы знаем. И как у них обстоят дела с продажами и с ростом строительства и отсюда вытекающий рост цены? По-разному у всех бывает, да, вот у нас плановые подорожания мы строим, у нас объекты растут, у нас поселок больше и больше и больше застраивается и покупается, и что тоже там вводится в эксплуатацию. Это одна ситуация с ценой. Другая ситуация у многих других конкурентов, когда они вынуждены делать скидки, опускать цены, потому как у них просто не покупаются эти объекты.
А ваши поселки, вы говорите, они в Москве или в Подмосковье? Ну, понятно, что Москва уже за МКАД перешагнула далеко, да, вот юридически. Это в Москве или в Подмосковье?
Есть объекты, которые расположены в Московской области. Есть объекты, которые расположены на территории Новой Москвы. Академия Парк, например.
А как далеко от МКАДа вот эта Академия Парк?
Не дальше 20 километров от МКАД. Либо 19, либо 17. Сейчас вот в моменте не скажу, надо посмотреть.
А как человеку добираться? Ну, понятно, там, на собственном автомобиле, да, вроде как метро тоже перешагивает потихонечку за МКАД. Метро там когда будет?
Метро там точно не будет, прям вот рядом, да, за МКАДом оно есть, и там планируется открыть еще там подальше метро. Но мы больше делаем акцент, вот если в разрезе проекта «Академия Парк», то мы больше делаем акцент все-таки на клиентов, которые со своими автомобилями. Также там очень широко развита вот инфраструктура, и общественный транспорт там тоже часто ходит. Это и маршрутные такси, и автобусы, и железная
дорога. А до какого метро или до какого вокзала, если железная дорога?
Домодедово.
Домодедово, да? То есть это от метро Домодедово...
Дмитрий, честно, вот не смогу сейчас в моменте подсказать, как туда добираться и конкретно от какого метро, потому что цели сегодня такой не было – продать конкретный таунхаус. Да? Мы сегодня планировали с вами конкретную проблему загородной недвижимости обсуждать. Если будет нужна такая информация, готовы ответить на все вот подробно вопросы, связанные с удаленностью конкретно, где какое метро, где какие школы, поликлиники, железные дороги, станции. То есть это мы все рассказываем. Достаточно много информации. Она далеко не ограничивается удаленностью от метро. Там у клиентов, как правило, которые данным видом жилья интересуются, это даже не в первую очередь вопрос. То есть он тоже есть, он важный, приоритетный, но они чаще всего не в первую очередь не этим интересуются.
Ну, это я понимаю. Таких клиентов сам в свое время хотел перебраться за город, купить коттедж или таунхаус. Да, и первый вопрос, который у меня был, а в какую школу пойдет мой ребенок, в какой детский садик? И очень часто меня останавливало то, что до ближайшей школы или до детского садика нужно километров 10 ехать, да, вот.
Не наш случай, точно, мы не беремся за такие проекты, за такие земли, которые находятся так далеко от таких важных инфраструктур, как школы, сады и так далее. Мы,
то есть у вас школа...
мы думаем о людях, которые с семьей, мы в первую очередь о них думаем. У нас есть поселки, где школа, вот Каскад Парк, мы школу там строим. Так же, как
в самом поселке?
Да, обязательно. Угу. На 600 с лишним мест, если мне моя память не изменяет. Это муниципальная школа, не коммерческая основа. У нас есть все документы, это подтверждающие. Поэтому все остальные объекты мы старались строить рядом. То есть там через дорогу перейти, Домодедово таун, это все рядом, и сады, и школы, и поликлиники, все рядом. Мы думаем об этом обязательно, в одну из первых очередей. Как же?
А не получается, что эксплуатация вот такого вот таунхауса, она значительно дороже, чем эксплуатация городской квартиры?
Тоже классный вопрос. Очень стараемся минимизировать затраты. На сегодняшний день дешевле, чем 6 тысяч. Пока не получается. 6-6500. Вот так. В месяц это вместе с обслуживанием всей территории. При этом у нас своя служба эксплуатации, которая после ввода в эксплуатацию объектов будет вот это все дело обслуживать. Это у нас на балансе компания. Мы прошли все аккредитации, у нас есть все возможные разрешения на ведение вот этого хозяйства. Поэтому мы стараемся делать так, чтобы все-таки нашим клиентам это было более доступно. Мы знаем расценки на рынке, и вообще это дешевле, дороже у всех стоит. Это около 10 тысяч рублей в месяц, в среднем, а то и выше. У нас это получается дешевле, но это за счет того, что, во-первых, мы строим, ну, как бы сразу несколько поселков, да, нам многие вещи просто дешевле обходятся. Плюс та компания, которая занимается обслуживанием всей территории и коммуникацией, это наша компания.
Спасибо за внимание. С вами была программа «Банки, люди, ипотека» и я ее ведущий Дмитрий Овсяников. Сегодня мы говорили о загородной ипотеке, о приобретении с помощью ипотечных кредитов коттеджей и таунхаусов. У нас в гостях была Анна Борисова, начальник департамента ипотечного кредитования семейства компаний «Каскад Фэмили». В следующий понедельник мы будем говорить о военной ипотеке, об обеспечении жильем военнослужащих и о том, как военнослужащий может остаться без денег и квартиры, даже, казалось бы, участвуя в государственной программе. Но это будет в понедельник, 5 октября. Слушайте нас по понедельникам в 16:00 на радио «Медиаметрикс». До свидания.